Земельные захваты крымскими татарами составляют 37% от общего числа, а остальная захваченная территория приходится на русскоязычное население, заявил на днях глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев. Кроме того, глава Меджлиса отметил, еще давно россияне говорили, если Крым нам не отдадут, мы его выкупим. Именно так они сейчас и действуют. А учитывая, что вся крымская администрация пророссийски настроена, особых проблем с приобретением земли у них не возникает. Конец цитаты. Как мы уже рассказывали, в этом году, 19 мая, в Крыму пройдет Всемирный конгресс крымских татар, а 18 мая – это официальный день депортации крымских татар из Крыма. Какие проблемы сейчас стоят перед крымскими татарами? С главой Меджлиса беседовала Людмила Алексеева.
Во взаимоотношениях России и Украины существенную роль играет проблема Крыма. Во-первых, там в Севастополе находится Черноморский флот России. Во-вторых, большая часть земель на Черноморском побережье Крыма скуплена русскими богачами. Наконец, Крым заселен русскими, тяготеющими к России. Все это порождает в России имперские аппетиты на Крымский полуостров. Однако в Крыму, кроме русских, живут его коренные жители, крымские татары, и они настроены очень проукраински. Это сложилось исторически. Крымско-татарский народ в 1944 году был по приказу Сталина выселен из Крыма. И власти запретили давать крымским татарам прописку, продавать им дома, принимать их на работу. Несмотря на все запреты, они стали постепенно возвращаться на родину. Сейчас большинство крымских татар живет в Крыму, но до сих пор многие из них не имеют ни земли, ни жилья. В украинском парламенте их интересы представляет Мустафа Джемилев, национальный герой крымских татар. Он пережил депортацию грудным младенцем и с молодости посвятил свою жизнь борьбе за возвращение своего народа на родину в Крым. В советское время Мустафа почти постоянно находился в местах лишения свободы. Сейчас он бессменный депутат украинского парламента от крымско-татарского народа.
В Верховной Раде от крымских татар нас сначала было двое, но на последних выборах так получилось, что мой коллега Рифат Чубаров, мой первый заместитель, он не прошел, и я один остался. Ну, похвастаться какими-то успехами в деле защиты прав крымско-татарского народа в парламенте Украины нет оснований.
Какие вопросы вы там ставите?
Ну, там сейчас главный вопрос, это вот предмет переговоров, неоднократно встречался и с президентом, и премьер-министром, вопрос о принятии закона о восстановлении прав депортированных. Ну, сейчас кабинет министров разработал свой проект, который совершенно неприемлем с нашей точки зрения, потому что он выхолощен, он ничего не содержит. С Ющенко была договоренность, что он поддержит тот проект, который мы предлагаем, но он этого не сделал, в результате потерял свой авторитет в глазах крымских татар. Тимошенко тоже, ну, у нас были переговоры после того, как она подала свой проект. Я попросил ее отозвать свой проект и поддержать наш. Вроде бы согласилась, но сейчас на стадии переговоров на эту тему.
Тем не менее, вам имеет смысл находиться в Раде как представителю крымских татар?
Конечно, присутствие представителей крымских татар в парламенте, она имеет свое значение. Ну, хотя бы, скажем, при принятии бюджета, если ты там не присутствуешь, не отстаиваешь свои права, там просто тебя и в строку не ведут.
А вам удается добиться, чтобы была строка?
Ну вот, например, в соответствии с программой об устройстве депортированных, которая была по нашему настоянию принята, в этом году должно было быть выделено с бюджета Украины 108 миллионов гривен. В переводе на доллары это не так уж много, это 12-15 миллионов долларов. Но, ссылаясь на кризисную ситуацию, вместо 108 миллионов указали 3,5 миллиона. Пришлось, конечно, поднять большой шум, неоднократно встречаться, переговаривать с премьер-министром, со всеми бюджетными комиссиями. Ну, подняли эту цифру до 53 миллионов, то есть 50 миллионов бывает. Но не будь тебя там, и не было бы этих средств тоже. Такая вот бывает ситуация. Конечно, от того, что там представители этого народа есть, определенная польза есть. Но кардинально решить там не удается, все зависит от расстановки политических сил в парламенте. В парламенте Украины есть люди, скажем, коммунисты. Они явно враждебно настроены не только по отношению к крымским татарам, но и вообще по отношению к независимой Украине. Люди, которые не признают национальный флаг Украины. И все их выступления, что вот надо возродить Советский Союз. Есть политические силы, все время смотрят, что им скажет Москва. Даже те силы, которые мы словно называем демократическими, постоянно между собой у них при разделе власти, там, я имею в виду в первую очередь партию, которая ориентируется на президента, и вторая партия тоже, которая участвовала в оранжевой революции, это партия Юлии Тимошенко. Все это, конечно, очень ослабляет демократическое движение в Украине, но тем не менее, все-таки, наверное, у нас лучше, чем в России, где чем-то напоминает Советский Союз. Все у вас там единодушно.
Потому что тех, кто думает иначе, их не спрашивают, и их не слышно. Скажите, Мустафа, а помимо земельной есть проблемы у крымских татар? Например, с языком, с образованием и так далее.
Земельные, социальные, жилищные проблемы. Все эти проблемы, которые, откровенно говоря, нас не очень-то особо волнуют. Эти вопросы, эти проблемы когда-то решатся. Больше всего нас беспокоит вопрос сохранения национальной идентичности. Вот за все годы независимости Украины нам с большим трудом удалось открыть всего 14 школ на родном языке. Это значит, что только один из 10 детей школьного возраста имеет возможность обучаться на родном языке. Разумеется, государство не против того, чтобы открывались эти национальные школы. Но подготовка кадров, строительство самих этих школ. Ну, одну школу по стандартам европейским строить, в среднюю школу, ну, обходится где-то 4-5 миллионов евро. Если страна на все решение всех проблем отпускает где-то, скажем, 10 миллионов евро, что на него, две школы строить или дома строить, коммуникации, газ, свет, воду проводить? Все это, конечно, упирается вот такие вот трудности.
Но все-таки в семьях разговаривают на своем языке?
Далеко не во всех. Вы же у нас как получилось? После депортации крымско-татарский язык был запрещен. Я, например, если изучил в какой-то мере язык у своих родителей. То есть у меня не было возможности учиться, но я, по крайней мере, разговорный язык, так сказать, на кухонном уровне, узнавал у своих родителей. Мои дети, соответственно, знают язык еще меньше, чем я. И так вот идет последовательно.
Дома крымские татары говорят по-русски?
Во многих семьях, к сожалению.
Не по-украински, а именно по-русски.
Вы знаете, среди крымских татар больше владеющих украинским языком, чем среди русских. Просто курс меджлиса, вообще наш настрой, мы всегда объясняем своим детям, что мы в составе Украины, государственный язык надо ждать. Крым – часть территории Украины, и свое будущее мы видим как восстановление национально-территориальной автономии в рамках украинского государства. Поэтому наши дети должны знать этот язык. И кроме того, при поступлении, скажем, в высшее учебное заведение экзамен надо сдавать, если хочешь престижный, там, скажем, в Киев, во Львов, то надо обязательно на государственном языке сдавать экзамен. Поэтому это у нас стимулируется. Хотя, конечно, Крым – это русскоязычный регион, там очень сильные сепаратистские тенденции. Очень подбадриваемые, поддерживаемые со стороны нашего большого соседа. Там существуют очень такие агрессивные, шовинистические, пророссийские такие организации. Ну, вызывает тревогу, что время от времени там совершаются провокации, серьезные провокации. Скажем, несколько месяцев назад полностью было разрушено одно кладбище крымских татар. 370 надгробных камней в течение ночи разгромлено. Проходит две недели, следующее кладбище. Не только разбивают надгробные камни, еще там размалевывают надписи «Татары вон отсюда», там «Повесим», «Убьем», такие вещи. И что самое интересное, власти никак не могут найти. 370 надгробных камней разбить, это надо целой бригадой работать и в течение длительного времени. И не могут найти, это, конечно, вызывает очень много вопросов. Видимо, тут расчет на то, что крымские татары тоже в ответ начнут что-то делать. После нашего возвращения в Крым, ну, десятки разных там осквернений наших мечетей, наших кладбищ, наших памятников депортированным. Но в ответ ничего со стороны крымских татар не бывает. Поэтому все вот эти попытки вызвать межнациональный конфликт пока не удаются. Но хотя, конечно, у крымских татар тоже могут найтись горячие головы. Нам стоит, конечно, большого труда, чтобы не допустить.
В советское время существовала тесная связь между крымско-татарским движением и правозащитным движением в СССР. Сейчас какие-то связи существуют с украинскими и с российскими правозащитниками?
Поскольку Украина ближе, чаще общаемся, то, конечно, с украинскими правозащитными структурами были тесные контакты. Я знаю, что один адвокат участвовал на разных процессах крымских татар, защищал. И вот в 90-е годы годы, когда у него спросили, что вот если снова бы, скажем, были репрессии против крымских татар, вы бы выступали в их защиту? Он сказал, нет. А почему нет? Потому что они, крымские татары, выступают как сторонники Украины. Они против возвращения русского Крыма в Россию. То есть он был против тоталитарного режима, но у него эти шовинистические настроения не сохранились. Но с истинными демократами в России, конечно, у нас самые теплые, дружественные отношения, мы их все время будем поддерживать.
С Мустафой Джемилевым беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.